«Бросьте эти мысли, Ланд!» — ответил я гарпунщику. «И не старайтесь восстановить себя против наших хозяев, что может повести, во всяком случае, не к улучшению нашего положения!»
«Во всяком случае, я чертовски голоден!» — воскликнул гарпунщик. «А ни обед, ни завтрак не показываются!»
«Любезный Нед!» — возразил я. «Нам надо подчиниться заведенному на судне порядку. Наш желудок опередил здешние часы. Повторяю еще раз. Будем ждать. Обсудим настоящие обстоятельства и не будем ничего предпринимать, потому что ничего и не можем сделать».
«Напротив, господин профессор!» — возразил Ланд, который оставался при своем мнении. «Надо что-нибудь предпринять!»
«Что же, Ланд?»
«Чтобы спастись!»
«Бежать из надземной тюрьмы очень трудно, а бежать из подводной тюрьмы невозможно!»
«Ну, друг Ланд, — спросил Консель, — может, кое-что сказать? Я никогда не поверю, чтобы у американца не хватило в этих случаях ресурсов».
Однако гарпунщик очутился в затруднении и потому промолчал. Бегство при тех условиях, в каких мы находились, было абсолютно невозможно. Но ведь канадец наполовину француз, и Консель мог это видеть из его ответа.
«Таким образом, господин Аронакс, —
ответил он после нескольких минут размышления, —
вы не можете угадать, что должны делать люди, которые не имеют возможности освободиться из тюрьмы.
Нет, мой друг.
А это очень просто. Они должны устроиться в ней по возможности комфортабельно. Но прежде всего надо вышвырнуть вон сторожей, —
сказал Недленд. Как, Нед? Вы серьезно думаете освободиться отсюда?
«Совершенно серьезно», — ответил канадец.
«Это немыслимо!»
«Почему же? Могут представиться благоприятные случаи, и я не вижу причины ими не воспользоваться. Если их на этом судне не более 20 человек, они не заставят отступить 2 французов и 1 канадца. Так я полагаю».
Лучше было принять предложение гарпунщика, чем продолжать с ним спорить. И я ему так ответил. «Будем ожидать благоприятных обстоятельств, Ланд, а там увидим. Но пока, прошу вас, вооружитесь терпением. Мы должны действовать весьма осторожно, даже с хитростью. Помните, что благоприятные обстоятельства вне нашей воли. Обещайте мне, что вы будете относиться спокойно к тому положению, в котором пока находимся».
«Даю обещание, господин профессор», —
ответил Недленд далеко не уверенным тоном.
«Ни одного грубого слова не сорвется с моих губ. Ни один резкий жест не выдаст меня. Хотя бы даже нам обед подавали нерегулярно».
«Я верю вашему обещанию, Нед», — ответил я канадцу. Разговор на этом прекратился, и каждый из нас предался своим мыслям. Несмотря на уверенность гарпунщика, я не питал никаких иллюзий. Я не мог предвидеть каких-либо благоприятных для нас обстоятельств, на которые рассчитывал Недленд. Чтобы так уверенно маневрировать подводным судном, надо было иметь достаточно многочисленный экипаж. И, следовательно, в случае борьбы мы оказались бы слишком слабы. Помимо того, прежде всего мы должны были быть свободными, чего в действительности не было. Я не видел ни малейшей возможности бежать из этой железной камеры, герметически закупоренной. К тому же, если этот странный капитан охраняет тайну конструкций и машин своего подводного судна, что, впрочем, казалось маловероятным, то, понятно, он не допустит нас проникнуть ни в одно отделение судна. Главный вопрос в том, избавится ли он от нас путем насилия или ограничится тем, что выбросит нас на какой-нибудь клочок земли. Вот что известно. Все эти гипотезы казались мне достаточно вероятными, и надо было быть гарпунщиком, чтобы рассчитывать добиться свободы. Я понял, что мысли Недленда не вязались с доводами его рассудка. Это, видимо, его раздражало, ожесточало, что проявлялось в его угрожающих жестах. Он вскакивал с места, обходил каюту, как дикий зверь свою клетку, бил стены ногами и кулаками. Однако время проходило, голод давал себя сильно чувствовать, а слуга не появлялся, а нас, потерпевших крушение, слишком долго не заботились, если к нам действительно хотели отнестись доброжелательно. Недленд, мучимый судорогами своего объемистого желудка, все более и более раздражался, и, несмотря на данное мне обещание, я сильно опасался взрыва с его стороны при встрече его с кем-либо из экипажа судна. В продолжении 2 часов гнев канадца возрос. Он звал, кричал, но напрасно. Там, за нашей кельгей, не раздавалось ни малейшего шума. Подводное судно не двигалось. В противном случае я чувствовал бы содрогание корпуса, вызываемое работой двигательного винта. Спустившись, вероятно, в глубину вод, оно отдыхало. Эта мертвая тишина наводила на нас ужас. Что касается продолжительности нашего заключения, то я об этом не решался думать. Надежда, блеснувшая было при свидании с капитаном, потухла. Мягкость взгляда этого человека, выражение великодушия на его лице, благородство осанки — все это исчезло из памяти. Я представлял себе эту загадочную личность такой, какой она должна была быть, по необходимости неумолимой, жестокой. Я представлял ее чуждой человечности, недоступной ни малейшему чувству сострадания к ближнему, безжалостным врагом себе подобных, которым он питал непримиримую ненависть. Но неужели этот человек оставит нас умирать, заточенными в этой тесной тюрьме, испытывающими жестокие муки голода? Эта ужасная мысль получила крайнюю напряженность, и я почувствовал, как меня охватывает непреодолимый страх. Консель оставался спокоен. Недленд рычал. В этот момент снаружи донесся шум. Раздались шаги по железным плитам, запоры отодвинулись, дверь отворилась, и появился слуга. Канадец с такой быстротой набросился на вошедшего слугу, что я не мог этому воспрепятствовать. Он повалил его и схватил за горло. Слуга задыхался под его сильной рукой. Консель бросился освободить из рук гарпунщика его жертву, уже наполовину задушенную. Я готов был присоединить и свои усилия, как внезапно был пригвожден к своему месту следующими словами, произнесенными на французском языке.
«Успокойтесь, Ланд. А вас, господин профессор, прошу меня выслушать».